Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте Радио Радонеж в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
И мы читаем снова текст, который я уже прочитал. И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: «Иди и смотри». И ниже сказано: «И взглянул, и вот конь вороной». Андрей Кисарийский поясняет: «Черный конь, я думаю, означает плач об отпадших от веры во Христа по причине тяжести мучений». Отцы поясняют, что многие под вороным конем понимают бедствие голода. Черный цвет коня означает скорби и печаль. Вы видите, вся история церкви показана, в принципе. Белый конь – это первоначальная христианская церковь. Потом показана церковь мучеников. Потом показаны времена тьмы, отступления от веры. Вы знаете, как называется отступление от веры по-гречески? Апостасия. Есть такое слово. Святые отцы учат, что перед пришествием Антихриста будет страшная апостасия. Люди будут отходить от веры. Люди будут даже терять веру. Те, которые имели, они будут ее терять. Это будут очень тяжелые времена. Поэтому никто не может быть уверен за себя. Андрей Кисарийский говорит, что этот черный цвет – это цвет траура, что надо оплакивать даже, что надо даже оплакивать этих людей, которые были с нами и ушли от нас. Вы знаете, о ком надо плакать прежде всего? Святейший патриарх на прошедшем архиерейском соборе делал доклад. И в этом докладе он сказал: выявлена очень, очень страшная закономерность. Дети оканчивают православные гимназии, православные воскресные школы, в церкви они не остаются. Многие верующие, матери и отцы мне говорят: 12, 13, 14 лет всегда ходил со мной на службу. 15 лет все, резко перестал. 16 лет резко перестал. А что происходит с ними, с нашими детьми, которые молились вместе с нами, и мы так радовались за них, которые постились даже вместе с нами, и мы были так довольны ими, которые ходили в храм вместе с нами, а потом перестали посещать храмы? Дьявол уводит их. Когда ребенку 14, 15, 16, 17 лет, период полового созревания наступает, начинается. И человек становится в духовном и нравственном смысле невменяемым. Я как-то произносил проповедь о том, что в Библии нигде не говорится о грехах детства. Нигде. Наоборот, дети ставятся в пример. Нигде не говорится о грехах старости, но постоянно говорится о грехах юности. «От юности моя, — восклицал псалмопевец Давид, — многие борют мя страсти». А в книге Иова есть страшные слова, вот слушайтесь в эти слова. В книге Иова сказано: «Кости мои наполнены грехами юности моей, и вместе со мной хотят лечь в могилу». Юность – это самая страшная пора. А посмотрите, как поэты, писатели любят воспевать молодость, юность. Почему? А потому что это время греховных падений. А возлюбившие грехи, они ценят это время нравственной и духовной невменяемости. Но мы должны сказать нашей христианской молодежи: терпите, дорогие, боритесь. Упадете, поднимитесь. Еще раз упадете, поднимитесь. Терпите. Я советую всем молодым людям читать послание апостола Павла к Тимофею. Тимофей был юным епископом церкви. Апостол Павел писал ему: «Никто да не пренебрегает юностью твоей», и давал ему советы: «Как ни приду к тебе, занимайся чтением, научением веры». Мы должны вымаливать наших детей. Они вернутся. Вы не думайте, что если ребенок в детстве причащался, потом он ушел, все, он потерян. Нет. Пройдет сколько-то лет, будет ему 35, 40, может быть 45, и он вспомнит свое религиозное детство. Он вспомнит свое первое исповедание перед священником, когда он свои грехи рассказывал батюшке. Очень важно, когда человеку будет куда вернуться. Поэтому это, конечно, печаль, что наши дети, возрастая, охладевают к вере. И дьявол очень сурово расправляется с ними. Давайте молиться, чтобы с меньшими потерями, как можно с меньшими потерями, они все же вернулись бы в лоно Матери Церкви. «И я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей». Что это за мера? Андрей Кисарийский поясняет: мера есть сравнение отпавших от веры или по наклонности и непостоянству ума, или по тщеславию, или же по немощи тела. Вот сейчас мы рассмотрим, как происходит падение, выпадание из духовной жизни. Иногда это происходит по наклонности. Что такое наклонность? Когда человек приходит на исповедь, он называет свой грех. Священник читает разрешительную молитву. Ответственность за этот грех снимается. Но священник накладывает эпитимию. Для чего? Грех-то уже снят. Грех снят как ответственность за содеянный поступок. А наклонность к этому греху осталась. Бороться надо с причиной, которая порождает грех. Эпитимия дается не для того, чтобы искупить содеянный поступок. Кровью Иисуса Христа с нас снимаются все грехи, и в таинстве исповеди человек получает полное разрешение от греха, как от содеянного поступка, и в день суда он не будет за этот грех отвечать ни перед демоном, ни перед ангелом. Но наклонность-то сохраняется. И многие люди приходят и говорят: мы устали, у нас одни и те же грехи. Мы постоянно исповедуем одно и то же. Это значит, чтобы не отпасть от веры, надо выявить главную дурную наклонность себе и с ней начать борьбу. В добротолюбии святые отцы советуют, они говорят: человек не может бороться сразу со всеми своими грехами. Установите, какая самая главная дурная наклонность, и вот с ней начните борьбу. Справляясь с ней, вы сможете справиться и с другими вашими грехами. Следующая проблема – непостоянство ума. Что такое непостоянство ума? Об этом мы можем прочитать в послании к римлянам святого апостола Павла. Что такое непостоянство ума? Это очень важный текст. Здесь сказано следующее. Но как они, это первая глава, с 21 стиха и ниже, но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось немыслимое их сердце, называя себя мудрыми, обезумели. И здесь сказано, они не заботились иметь Бога в разуме. Вот, оказывается, в чем мы нуждаемся. Нам надо заботиться иметь Бога в разуме. Что это значит? Это значит, надо всегда помнить, что над тобой есть око видящее, ухо слышащее и книга, в которую записываются все твои деяния. Что сказано о праведном Енохе? Енох ходил пред Богом. Что значит ходить пред Богом? Это каждый свой поступок осуществлять с глубокой уверенностью, что Господь прямо сейчас дает оценку этому поступку. О праведном Ное сказано, Ной ходил пред Богом. Это в синодальном переводе. А дословный перевод с еврейского Ной ходил с Богом. Имеется в виду, ну вы знаете, у Ноя были некоторые проблемы, он не мог без Бога ходить. Он был праведный в своем роде. И некоторые богословы говорят, если бы Ной жил бы в другие времена, он считался бы грешником. Но в своем роде он был самым праведным человеком. Просто лучше не было тогда людей. Очень важно нам ходить пред Богом. Если не можем ходить пред Богом, с Богом, то есть свою немощь отдать в руки Божьи, опереться на Его святой закон. Вот это имеет значение для нас. Огромное значение. А непостоянство ума, это когда человек утром в воскресенье изучает Священное Писание, в середине дня читает Агату Кристи, детектив, а вечером смотрит мексиканские сериалы. Я не против того, чтобы ваша жизнь была бы культурно богатой. Но все-таки будьте более выборочными. Делайте более правильный выбор по отношению к тому, чему надо отдавать предпочтение в мире культуры. Читайте Достоевского. Это великий православный мыслитель. Читайте русскую классику, тот же Чехов, тонкий, прозорливый такой, внимательный тип восприятия жизни. Читайте святых отцов. Каких святых отцов? Вы знаете, какая проблема иногда возникает у людей? Я вот недавно говорил проповедь на эту тему. У меня был такой случай, звонит одна знакомая прихожанка, вся плачет, в слезах. Батюшка, приезжай, муж перестал разговаривать со мною, с детьми, ни с кем не разговаривает, к телефону не подходит. Я говорю, что случилось? Читал «Добротолюбие», стал делать выписки о безмолвии. Ну, я срочно выезжаю в семью. Жена в слезах, дети какие-то ошарашенные, взъерошенные волосы у них, не могут понять. Захожу к нему, он молчит. Я ему говорю: слушай, дорогой, что случилось-то? Он говорит: ну как, со священником я поговорю с тобой. Немного. И начинает мне показывать цитаты, очень такие хорошие цитаты из «Добротолюбия», что молчание помогает человеку обуздать страсти. Из Писания показывает: могущий обуздать язык, может обуздать и все свое тело. Я ему говорю: ты что, с ума сошел? Наставление для безмолвствующих, для монашествующих. Ты же муж своей жены, отец своего семейства. Ты должен собеседовать с детьми. Ты должен собеседовать с супругой своей. Я не рекомендую слишком зачитываться монашеской литературой. Но поймите, Бога ради, эти книги писались для людей, которые вели определенный образ жизни. Читайте святых отцов, которые проповедовали для людей, живущих в миру. Почти весь Иоанн Златоуст, все его 25 томов, которые сейчас издали, это проповеди для людей, живущих в миру. Читайте монашествующих, но те письма, которые они писали мирским людям. Есть прекрасные письма Феофана Затворника, которые он писал людям, живущим в миру. Читайте. Это будет для вас великое назидание. Почти все творчество святого и праведного отца нашего Иоанна Кронштадтского – это для людей, живущих в миру. Вот надо все-таки разбираться. А то был случай, мне рассказывали, с одним человеком произошло, хорошо в сельской местности, в городе бы эта огласка была большая, решил стать столпником, полез на столб, установил там площадку, стал прибивать, причем вот фонарный столб, не знали, как его снять, там участкового вызвали, священник прибежал. Алтарники стали палками в него бросаться, чтобы он оттуда слез. Вызвали машину скорой помощи, увезли в психдиспансер. Батюшка потом ездил, объяснял ему все. Ну хорошо, поправился человек. А так бы мог бы из-за провода там уцепиться. А там высокое напряжение. Есть такая хорошая русская пословица: научи дурака молиться, он лоб разобьет. Во всем должна быть умеренность. То есть мы должны быть постоянны в нашем естественном духовном существовании в мирской жизни. Пойдете в монастырь, будете жить там по уставу. А то некоторые сами пасут себя. Сами себе правила назначают, сами себе устанавливают порядок поста. Я одну женщину спрашиваю: где у тебя духовник служит? Она говорит: в сибирском Тобольском монастыре. Я ей говорю: ты знаешь, зачем ты его избрала, вот такого духовника, который у тебя в Сибири, в Тобольском монастыре, а ты в Москве живешь? Знаешь зачем? Потому что ты хочешь сама себя пасти. К нему ты в лучшем случае один раз в год съездишь. Духовник должен быть рядом. Это совершенно необходимое обстоятельство нашей жизни. Духовнику надо позвонить, дозвониться в любое время, прийти в храм, застать его в храме, знать, когда можно задать ему вопросы. А некоторые специально вот так хитрят или выберут какого-нибудь известного старца, скажут ему: возьми в духовный чад. Ну, старец не откажет, наши старцы добрые. А что в результате? У этого старца может быть 3000 чад, очередь там стоит, и человек пасет сам себя пасет. Хорошо, если он со старцем поговорит раз в год. Надо во всем проявлять разумность, чтобы было постоянство нашего ума, чтобы мы заботились иметь Бога в разуме. Последнее. Точнее, предпоследняя причина, почему люди отпадают от веры. Тщеславие, гордыня. Нам нечем хвалиться перед Богом. В все хорошее, что мы имеем от Него. И далее сказано: немощь тела. Немощь тела. Действительно, мы слабы. И когда будут гонения, непонятно, как мы себя поведем. Мы не должны быть самоуверенными. Помните, апостол Петр проявил самоуверенность? Господи, все отрекутся, я не отрекусь от Тебя. И что он сделал? Он поступил хуже, чем Иуда. Иуда один раз предал Спасителя. Петр трижды отрекся. Трижды. Господь простил его. Потому что Петр был импульсивный человек. Господь это понимал. Вот Петр, он по годам был старшим среди апостолов. Но по характеру он был как юноша. Помните, как он себя на Фаворе вел? Господи, давай делать кущи, шалаши, Моисею одну, Ильи, тебе, будем тут жить. А помните, как он из лодки на берегу увидел Господа, припоясался, прыгнул, поплыл. Это был очень такой импульсивный человек. Мне кажется, что все 12 апостолов – это люди с разными характерами. Господь специально избрал людей с разными характерами, с разными положительными и отрицательными качествами, чтобы на примере их показать, что люди с разным темпераментом, с самыми разными особенностями способны возвыситься до познания истины. Даже Иуда мог бы спастись, если бы его раскаяние было бы раскаянием перед Богом. Но его раскаяние было раскаяние перед самим собою. Сказано, Иуда раскаялся, пошел и удавился. Ничего себе раскаяние. Это было самоедство. Он раскаялся сам перед собой. А Петр, когда услышал крик петуха, горько заплакал. Он плакал перед Богом своим. Помните, как Давид плакал перед Богом своим? Из глубины возвах Тебе, услышь меня, Господи. Итак, сегодня мы с вами рассмотрели часть 6 главы Апокалипсиса. Наша встреча подошла к своему концу, потому что во всем надо знать меру, чтобы вы лучше запоминали. В следующее воскресенье, если мы будем живы, Господь позволит, мы будем читать 6 главу, 6 стиха и ниже. И у меня к вам просьба, я уже вас просил об этом. Приобретите маленькое издание Нового Завета, чтобы нормальный шрифт был, доступный для вас, крупный, или, может быть, у вас дома есть. Очень важно, если бы вы брали бы с собой эти книжки и смотрели бы по тексту. Поверьте мне, вы так более лучше будете воспринимать материал. Это очень важно. Это вам будет просто помогать, вы будете вот фиксировать текст глазами. Это очень важно. Некоторые из вас делают записи, блокнот или вот записывают. Но вот если текст перед глазами, вот поверьте мне, вы будете ощущать себя участниками вот этого процесса. Это будет настоящая такая обоюдная беседа. Ну, как всегда, я спрашиваю ваших молитв. Помолимся.
Чтение и объяснение богослужебного Евангелия, последние новости общественной и религиозной жизни, жития святых, проповеди на церковные праздники – комментарии ведущих пастырей и богословов Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи о церковной жизни, корреспондентские зарисовки и многое-многое другое. Круглосуточно в эфире 72.92 FM Православное радио «Радонеж».
Сегодня мы продолжаем наше занятие по книге Откровения Иоанна Богослова. И мы начинаем наше чтение 6 главы, 6 стих. Здесь сказано следующее. «И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий, хиникс пшеницы за динарий». Святой Андрей Кисарийский так истолковывает этот текст. «Хиникс – мера пшеницы за динарий, может быть, означает чувственный голод, который тогда будет, как указано далее. И это весьма достоверно, в переносном же смысле, мера пшеницы, оцениваемая в динарии, означает всех законоподвязавшихся и сохранивших данный им образ Божий». Как вы видите, Андрей Кисарийский предлагает два истолкования. Одно фактическое, другое духовное истолкование. В православном христианстве существовали две доминирующие в богословии школы. Это Александрийская богословская школа и Антиохийская. Антиохийская придерживалась буквального или исторического восприятия любого текста Писания. А вот Александрийская школа, она использовала аллегорический способ или духовный способ истолкования библейских текстов. И тот, и другой подход, он верный, потому что Писание, оно многогранно. Древние говорили, что закон Божий имеет 70 ликов, то есть 70 разных способов истолкования, прочтения одного и того же текста. Понять глубину божественного откровения до конца, я думаю, в этой жизни мы не сможем. Например, в книге пророка Даниила говорится о том, что многие тайны, которые Даниил получил от Бога, ему смысл не открывается этих тайн. Сказано, что эти тайны для последних времен. Поэтому многое из того, что пророки говорили, они сами не понимали до конца смысл этих откровений, которые были как запечатанные откровения, то есть закрытые откровения. Вы, наверное, обратили внимание на то, что книга Откровения Иоанна Богослова никогда не читается за службой. Вот весь апостол прочитывается в течение года, все Евангелие прочитывается в течение года. Это связано с тем, что эту книгу запрещено читать без истолкования церковного. То есть самостоятельно изучать эту книгу даже опасно. Книгу Откровения Иоанна Богослова надо изучать по истолкованию святых отцов. И вы видите, как мы стараемся с вами каждый текст подтверждать мыслью того или иного отца. Итак, вот это пророчество «И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий хиникс пшеницы за динарий». Это пророчество о том, что в последние времена будет голод. И вы знаете, что на земном шаре происходит очень серьезное такое размежевание. Одни страны очень-очень сильно богатеют, другие страны очень-очень сильно разоряются, беднеют. Причем обогащение одних стран происходит за счет обнищания других стран. Страны третьего мира – это страны, откуда богатые государства вывозят нефть, уголь, золото, алмазы, серебро. Сейчас самым неблагополучным континентом считается Африка. Но там добывают алмазы, там добывают уголь, там есть золотые рудники, там есть газовые скважины. Но вся алмазная промышленность Африки сосредоточена в руках американских евреев. А угольная промышленность контролируется традиционно Англией. Получается, что одни богатеют за счет обнищания других. Но наступит время, когда вот такое соотношение, оно станет еще более трагическим. Потому что в самих этих богатых странах появляются люди, которые слишком богаты, и они полностью отгораживаются от людей, которые другого, более бедного уровня жизни. Это происходит и в нашей стране. Богатые, они не ходят в те магазины, в которые ходят бедные люди. Их дети не учатся в тех школах, где учатся наши дети. Они не ездят в общественном транспорте. У них своя система сообщения друг с другом. Мы знаем там Билайн, там Мегафон, там разные какие-то способы сообщения. У них своя система сообщения, своя система связи компьютеров, своя банковская система. То есть в каждом мире существует свой мир людей, которые как социальные вампиры, они живут за счет остальных. Нельзя быть богатым, если ты не богатеешь за счет обнищания других людей. Поэтому первое название христиан, самое древнее название христиан, которое оно зафиксировано в Новом Завете, они называли себя нищими. Нищими. Потом в городе Антиохии они стали называть себя христианами. Но самое первое наименование, которое христиане имели, они называли себя нищими, братьями. Общество, которое сейчас создается, вот общество богатых, это как бы некий такой элитный клуб, куда не каждый может и попасть. И есть некий такой договор, что должен быть золотой миллиард. То есть миллиард людей будут жить в полном достатке. Все остальные, они будут работать на них. Все остальные это изгои, интересы которых они не будут защищаться. И вы видите, что происходит в сфере образования. Наши дети учатся в обычных школах. Там огромное количество нерусских детей, которые с трудом понимают русский язык. А учителя обязаны ориентироваться на среднего ученика. И общий уровень образования резко снижается. Если в классе половина детей, которые это какие-нибудь там узбеки, азербайджанцы, чеченцы, которые с трудом понимают русскую речь, которые с презрением относятся к нашей традиции. И во многих школах русских детей избивают даже, потому что вот эти черные племена, они более объединяются друг с другом. Они не просвещены светом Евангелия. Они не знают своей традиции исламской, они просто живут в каком-то таком полуживотном мире. И есть прогнозы о том, что вот расслоение между богатыми и бедными, оно будет возрастать. И обнищание достигнет такого уровня, что действительно на земле будет голод. Например, многие западные фирмы, они производят там продукцию, если они не могут выгодно ее продать, они все это просто уничтожают. Там молоко выливают, там мясо выбрасывают. Они не раздают это, потому что они не хотят понижать уровень цен своей продукции. И голод, который будет на земле, он будет не потому, что Господь не позаботился о нас, и не сделал так, чтобы мир природы приносил нам все необходимое. Господь позаботился о нас. По мнению верующих ученых, наша планета, даже вот в теперешнем состоянии, она может прокормить 20 миллиардов человек. Но из-за социальной несправедливости, которая царит в обществе, ситуация такая, что 5, 6, 7 миллиардов живущих людей, они не могут нормально сосуществовать. Потому что одни хотят жить за счет других. Поэтому голод будет на земле, потому что люди окажутся духовно незрелыми. Животные инстинкты будут преобладать у них, и они будут расхищать своих же братьев. И один из святых отцов говорил, что проблема с голодом будет столь велика, что люди будут ползти искать для себя пищу. Они увидят золото и проползут мимо, серебро проползут мимо, потому что им нужна будет пища. Каждый день на земном шаре от голода умирает несколько сотен и сотен человек. Голодают миллионы людей, недоедают на земном шаре миллионы людей. Это как раз те страны, которые были колониями или Германии, или Франции, или Англии. Как бы колониальный режим там прекратился, но создана система так называемого содружества. И зависимость экономическая бедных стран от богатых, она сохраняется. Поэтому социальные проблемы – это результат греховности тех людей, которые могут себе позволить обогащаться за счет других. Я считаю, что мы, христиане, должны пересмотреть свое отношение к богатым. По крайней мере, к тем, которые знакомы нам. В Писании категорично сказано, что блажен муж, который не ходит на совет нечестивых. Старайтесь не общаться с этими людьми. Они изгои. У них у каждого на челе, как Каинова печать. Ведь смотрите, что они сделали с теми льготами, которые имели пожилые люди. Льготы, они не девальвируются. Льготы – это твердая валюта. А они переводят льготы в рубли, а рубли постоянно через девальвацию обесцениваются. А льготы – это реальные деньги, которые всегда остаются на одном уровне. И кто совершил эту операцию, такой обман всего нашего населения? Те, которые уже обогащаются за счет недр нашей земли. Выкачивается газ из нашей земли, выкачивается нефть, золото, алмазы. По закону Божию все природные богатства земли принадлежат одинаково всем людям, которые живут на этих землях. А у нас есть 10 семейных кланов, которые поделили всю нефть и весь газ. Бог нам дал нашей земле, где мы родились, вот эти богатства. И они являются нашим общим достоянием. В мусульманских странах, где нефти много, там каждый человек, как только рождается, на него открывается счет. И он ежемесячно получает сумму на свой счет. Потому что там считают, что все природные ресурсы страны принадлежат всем людям этой страны. Один ученый подсчитал вот ситуацию добычи нефти, газа в стране, и он сказал, что каждый россиянин ежемесячно должен получать где-то $250-300. Это с учетом того, что там будут платить зарплаты работникам, которые будут добывать эту нефть, там оборудование делать, осваивать новые шлейфы. И вот из кармана каждого из нас эти деньги забирают. Поэтому богатые люди – это люди, которые в глазах христиан – преступники. Вот у меня есть несколько знакомых, с которыми я дружил в прежние времена. Но сейчас они стали очень богатыми людьми, я не могу с ними общаться. Мне страшно с ними общаться. Я кусок хлеба не хочу взять из их рук, потому что это все наворованное. Писание очень резко говорится о богатых. Эти люди практически не могут войти в Царствие Небесное. Сказано, легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому войти в Царствие Небесное. Поэтому, братья и сестры, мы входим в очень опасный период жизни всей планеты. Мы должны это осознавать. И наша нищета – свидетельство нашей святости. А богатство тех людей, которые им обладают, свидетельство их нравственной порочности. Вы видите, как происходит захват разных стран. Переворот в Сербии, переворот в Грузии, переворот на Украине. И американский президент Буш выступал и сказал, ждите, скоро будут новые подарки для мировой демократии. То есть новые страны будут захвачены этим всемирным Вавилоном. Как я вам говорил, в каждое время есть свой всемирный Вавилон. Был древний Вавилон в свое время, Рим был тоже Вавилоном. Сейчас всемирный Вавилон – это Америка, Соединенные Штаты Америки. Это большой дьявол, который мучает многие страны. И увидите, как они дерзко поступают. Захватывают страны, где есть нефть, захватывают страны, где есть какие-то богатства, какие-то ресурсы, только для своего обогащения. Поэтому голод, который возникнет, он будет результатом человеческой греховности. Не того, что Бог не позаботился о нас, Бог о нас позаботился. И мир природы позволяет прокормить даже большее число людей, чем нежели то, которое мы имеем. Далее мы читаем, «И три хиникса ячменя за динарий, елей же и вина не повреждай». Три хиникса меры ячменя за динарий, суть те, пишет святой Андрей Кесарийский, кто по недостатку мужества, подобно бессловесным, покорились гонителям из-за страха, но потом принесли покаяние и слезами омыли оскверненный образ. Социальная несправедливость заставляет некоторых людей пользоваться услугами всемирного Вавилона. И это форма отступничества от Христа. Когда наша страна берет займы у Международного банка, это повреждение от духовности целой страны. Когда отдельное лицо обращается к этим бизнесменам-ворам и просит помощи, это тоже повреждение духовности и некая форма отречения от Христа. Общение со всемирным Вавилоном – это участие в коллективных грехах тех людей, которые составили заговор против Бога и против помазанника Его, как сказано в Псалтире. Восстают князья земли, совещаются против Бога и против помазанника Его. Слова «Елей же вина не повреждай» истолковываются следующим образом. Словами «Елей же вина не повреждай» указывают, что из-за страха не следует отвергать Христово врачевание, оставляя без него уязвленных грехом и впавших в разбой, и тем допуская смерть к похищению тех, которые имеют побороть свое грехопадение по милости долготерпеливого великого Бога. Елей – это то, чем совершается елеепомазание. В таинстве соборования во время церковных больших праздников. Вино – это то, что приносится в алтарь для преосуществления во время Божественной Евхаристии. Пшеница, о которой мы читали выше, это то, что используется для изготовления хлеба, который тоже приносится в алтарь и во время преосуществления становится телом Христовым. То есть мы должны принимать елей, вино и хлеб на храм, на наши духовные нужды, не повреждая их. Что значит «не повреждая»? Это значит, нельзя принимать милостыню на духовные нужды от нечестивых людей. Поэтому я немножко с подозрением отношусь к тем храмам, где все сияет, все уже восстановлено, все в самом лучшем виде. Откуда в наше время можно достать такие средства? И я спокойно отношусь к храмам, где есть проблемы какие-то материальные. Это сразу показывает нам то, что эти храмы создаются за счет верующих, а не за счет тех воров-бизнесменов, которые хотят отгородиться от Божьего гнева церковными стенами, которые они восстанавливают. Они не отгородятся от Божьего гнева церковными стенами, которые они восстанавливают. Потому что Писание, в 4 книге Царств сказано, запрещает принимать пожертвования серебро, которое дается за грехи. На храм принимать такие пожертвования, которые от греховной жизни даются, нельзя. Священное Писание учит, что можно такие деньги, которые нечестивым путем добыты, дать священникам, которые дадут согласие молиться за этих людей. Но я не думаю, что каждый священник захочет брать на себя такую ответственность и вымаливать какого-нибудь Гусинского или какого-нибудь Березовского. Вы знаете, как эти люди развязывали чеченскую войну с единственной целью бюджетные деньги прокручивать через эту военную кампанию. Поэтому мы не должны повреждать елея вина. Мы не должны повреждать того, что мы используем в нашей духовной жизни. Мы должны быть социально независимыми от нечестивых людей. И мы читаем далее. Это 6 глава, 7 стих. «И когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий: „Иди и смотри“». Андрей Кисарийский поясняет: орел, четвертое животное, своим высоким полетом и стремительным нападением указывает на то, что наказание язвами приходит свыше от гнева Божия в отомщение за благочестивых и в наказание грешникам, если только они не исправятся и не обратятся к лучшему. Итак, снимается четвертая печать, и четвертое животное, это орел, говорит: «Иди и смотри». И далее говорится о тех наказаниях Божиих, которые будут постигать этот мир. Бог не оставит грешников без наказания. Вы видите, какие страны наказываются. Огромные наводнения в Англии, в Америке выпадает снег, такой холод, которого они никогда не видели. Смывает Таиланд этот греховный вертеп, буквально огромным цунами с лица земли, куда ездили отдыхать самые богатые извращенцы со всего мира. То есть Господь наносит точечные удары. Божьи ангелы по воле Бога наносят точечные удары. Всякий раз, когда мы слышим о несчастье тех или иных народов, мы не должны злорадствовать, но мы должны задать себе вопрос, а что произойдет с нами, если мы не покаемся? Как Господь говорил, вы слышали, упала башня, погибло столько-то людей. Не думайте, что они были хуже всех. Если не покаетесь, с вами будет то же самое. Поэтому вот тот курс, который сейчас заняла наша страна, он может привести нас к наказанию Божьему. Смотрите, кто сейчас постоянно с этим Ющенко на Украине рядом стоит. Немцов. Это лидеры СПС. Народ их совершенно не поддерживает, они даже в Думу не прошли. Эти люди называют себя демократами. А что это означает? Это означает, что они ратуют за выбор большинства. Но по-настоящему они защищают меньшинство. Народ их не поддерживает. Вера народа, идеалы народа, они совсем другие, чем идеалы вот этих людей, которые плетут заговоры, смотрят, какую команду им дадут из океана, из Америки. Есть такая передача «К барьеру». Может быть, некоторые смотрели. Вы, наверное, обратили внимание на то, что когда эта передача проходит, если там выступает патриотический человек, то все против него, а народ голосует за него. И вот очень четко видно, что мнение политтехнологов, которые говорят, что они представляют интересы демократического общества, то есть интересы большинства, никогда не совпадают с мнением большинства. Они всегда проигрывают. Потому что демократия – это обман. На самом деле эти люди защищают интересы богатого меньшинства, обеспеченного меньшинства, но они не представляют интересов простых людей. Если они себе позволили залезть в карманы к пенсионерам, о какой нравственности этих людей мы можем говорить? После этого они должны быть объявлены вне закона человеческого, вне закона Божьего, в том смысле, что покровительство людей и покровительство благословения Божьего они лишаются. Итак, 7 стих открывает новую тему в 6 главе. Здесь говорится о Божьем наказании, которое насылается на грешников. Но опять же, святой Андрей Кисарийский делает оговорку. Наказание грешникам, если только они не исправятся и не обратятся к лучшему. Вы знаете, что есть грешники, которые каются. Это мы с вами прежде всего. Мы каемся. Из Евангелия мы знаем, что Закхей был человек богатый, начальник мытарей, но он принес покаяние и раздал неправильно нажитые деньги.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.